Сегодня мы читаем третью Маковейскую книгу, первую главу. Читаем в замечательном переводе под редакцией Брагинской и Шмайны Великановой. Третья Маковейская книга в православной Библии как бы примыкает к первым двум Маковейским книгам, но на самом деле достаточно сильно отличается по содержанию от этих первых двух книг. Первые две книги – это рассказ о том, как Израиль под водительством братьев Маковеев, прежде всего Иуды Маковея, сопротивлялся религиозным гонениям, осуществляемым представителям Селевкидской империи. В третьей Маковейской книге, собственно, Маковеев нету. Нету ни Иуды Маковея, ни его братьев. Рассказывается там о тех гонениях, которые были еще немножко раньше и носили другой характер. Это были гонения на евреев, проживающих в Египте. Общая тема близка. Маленький, но сильный своей верой народ отказывается подчиняться языческим правителям, отказывается предать свою веру, свои законы, Божий закон, своего Бога, подчинившись каким-то вот требованиям языческих правителей. И вроде бы слабый оказывается более сильным, потому что Бог защищает этого более слабого. И вот именно эта тема, очень близкая к теме первых двух Маковейских книг, она, может быть, и является причиной того, что и эта книга тоже названа Третьей Маковейской. Третья Маковейская книга повествует о событиях, которые были во второй половине третьего века до нашей эры, то есть немножко раньше, чем, собственно, жизнь братьев Маковеев. Написана эта книга спустя примерно 100 лет после самих событий, в конце второго века. Кто автор этой книги, мы точно не знаем. Знаем, что писал он на греческом языке. Конечно же, он был еврей, и все его симпатии, и все его богословие, все его взгляды, они вот как бы изнутри вот этого еврейского сопротивления идут, изнутри той верности, о которой прежде всего говорится в этих книгах. И начинается эта третья Маковейская книга очень внезапно. Так внезапно, что большинство ученых считают, что было еще какое-то начало, которое утрачено. По всей видимости, вот буквально с полфразы начинается эта книга, по всей видимости, был какая-то была часть текста, которая утрачена, которая до нас не дошла. И вот сразу же, буквально вот как будто с запятой, начинается рассказ о битве. О какой битве? О битве между Птоломеем, то есть представителем вот династии Птоломеев и представителем династии Селевкидов. Как мы помним, Великая империя Александра Македонского разделилась после его смерти на разные части, и прежде всего это Египет с Птоломеями во главе и Сирия с Селевкидами во главе. И вот они, эти две огромные части империи, борются друг с другом за территорию, за влияние, за власть. И вот с одной из таких битв начинается рассказ Третьей Маковейской книги. Итак, Третья Маковейская книга, первая глава. Читаем, как будто бы что-то было еще до этого. «Тогда Филопатр, узнав от возвратившихся, что подвластные ему земли захватил Антиох, отдал всем силам, пешим и конам, приказ выступить, и, взяв с собою сестру Арсеною, двинулся по направлению к Рафии, где разбили стан люди Антиоха». Какие-то возвратившиеся, кто их послал, откуда они возвратились, почему, об этом мы ничего не знаем, потому что вот не хватает, видимо, этой части текста. Но знаем мы о том, что речь идет о противостоянии между Птоломеем по имени Филопатр и Антиохом. Антиохом III, по всей видимости. Некий Феодот, задумав исполнить свой замысел, Безоручных Птолемеевых воинов, данных ранее ему в подчинение, и ночью пробрался к шатру Птолемея, чтобы самому убить его и тем положить конец войне. То есть предатель, который хочет убить своего царя Птолемея, и для того, чтобы предотвратить войну, предотвратить кровопролитие, но и, по всей видимости, выслужиться перед противником Птолемея, перед Антиохом. Однако царя увел прочь Досифей, которого звали сыном Дремила, родом иудей. Впоследствии он, впрочем, отверг законы и отрекся от веры отцов. В шатре он поместил какого-то незначительного человека, которому выпало принять кару, предназначавшуюся Птолемею. То есть заговор, попытка убить собственного правителя. И кто-то, кто узнал об этом заговоре, некий иудей, который потом стал предателем как раз вот своих отеческих законов и веры, вот он предотвращает убийство царя, вместо царя кладет туда какого-то другого человека, которого убили вместо царя, и тем самым сорвать битву не получилось. Когда же завязалась ожесточенная битва, и перевес в силах оказался на стороне Антиоха, тут-то и явилась Арсеноя. Распустив пряди волос, с плачем и слезами, она стала обходить войска, горячо призывая их храбро сражаться, чтобы защитить самих себя, своих детей и жен, и обещая в случае победы выдать каждому по 2 мины золота. И вышло так, что в рукопашной противников разбили, а многих в плен захватили. Вот более слабая по численности войско Птолемея выигрывает благодаря тому воодушевлению, которое принесла с собой вот эта девушка Арсеноя. Это, может быть, не случайно автор обо всем этом упоминает, а может быть, вот ему важно уже ввести вот эту линию, самую главную для всех маковейских книг, что воодушевление, уверенность, верность больше, чем численное превосходство или чем сила более мощного оружия. Слабая девушка вдохновила войско таким образом, что она победила. Справившись со злоумышленниками, Филопатр решил совершить поездку по ближайшим городам, чтобы ободрить их жителей. То есть победитель, Птолемей, он объезжает свои владения, чтобы его поприветствовали, чтобы подчеркнуть свою власть, свое господство над этими землями. Сделав это и раздав дары по святилищам, он внушил своим подданным спокойствие. То есть он объезжает разные города, веся, деревни, и там, где находятся какие-то святилища, естественно, это языческие храмы, он оставляет там пожертвования, участвует, может быть, где-то в богослужениях в этих языческих храмах, и люди спокойны, что у них есть царь, что пока вот есть результат в этой кровопролитной войне между Птолемеями и Селевкидами, и на данный момент война окончена. Когда иудеи направили к нему послов от совета и от старейшин, чтобы приветствовать его, принести дары дружбы и поздравить с происшедшим, оказалось, что он сам желает прибыть к ним как можно скорее. Среди всех территорий есть и Израиль. Есть и Александрийские иудеи, которых довольно много, то есть те иудеи, которые проживают в Египте. И вот иудеи тоже приветствуют царя-победителя. Но он говорит, я сам хочу приехать к вам и оказаться там, где центр иудейства в Иерусалиме. И вот, приехав в Иерусалим, он принес жертву величайшему Богу. Он воздал ему благодарность и исполнил то, что приличествовало месту. А когда оказался вместе, то был потрясен величием и благолепием. О каком месте идет речь? Конечно же, это Иерусалимский храм. Подобно тому, как он оставлял пожертвования, принимал участие в каких-то обрядах, совершаемых языческим храмом, подобно этому он отнесся и к Иерусалимскому храму. Но это совсем другой храм. Это храм единого истинного Бога. Это не просто одно из многих языческих капищ, а это уникальный храм, неповторимый, подобному которому нет больше на земле. Храм, посвященный истинному Богу. Здесь из почтения, из благоговения перед святостью храма, он называется даже вот так, как бы несколько отрешенно, чтобы даже само название этого храма не произносить всуе зря, как вот имя Божие нельзя произносить всуе, так даже и само название храма не произносится, а заменяется другим словом «место». И вот он прибывает в Иерусалим, приносит пожертвования в месте, в Иерусалимском храме, и исполняет то, что приличествовало месту. И когда оказался в месте, то был потрясен величием и боголепием. Он был поражен тем, как храм прекрасно устроен, и в душе его зародилось желание войти внутрь святилища. Ну, тут он похож на какого-то путешественника, который вот прибывает в какую-то другую далекую неизвестную страну и, конечно, хочет увидеть главные достопримечательности. Вот Филопатр прибыл в Иерусалим, и главной достопримечательностью Иерусалима, конечно, является храм. И ему хочется осмотреть, он потрясен, он впечатлен красотой храма, и ему хочется осмотреть храм внимательно, чтобы мы экскурсию провели по всем местам внутри храма. Но вот это невозможно. Почему? Потому что он язычник. Не может язычник войти внутрь храма. Есть двор при храме, на котором может язычник находиться и помолиться, и какие-то свои пожертвования принести, находясь в этом дворе может. Но дальше пройти не может, будь он даже и царь, потому что это оскверняет храм. В храме есть святое, и есть святое святых, то есть самая великая часть храма, такое особое сакральное пространство, куда не только язычник, но даже иудей, даже и священник не может войти, только первосвященник раз в год входит в святая святых для совершения кождения. И вот царю сказали, что это никак невозможно, потому что из народов ходить туда никому не позволено, и даже никому из священников, кроме одного только первосвященника, возглавлявшего их всех, да и ему лишь раз в году. То есть так царю сказали, что это невозможно. Ты язычник, поэтому ты не можешь войти. Только первосвященник раз в год входит в святая святых. Но это его немало не убедило. Ему прочитали закон, но он и тогда не отступился, настаивая на том, что ему нужно войти, и повторяя, даже если их этой чести лишают, меня нельзя. Но если кому-то из народа вот такие у вас там какие-то собственные установления, законы, что кому-то нельзя входить в храм святого святых, меня-то это не касается. Я царь, я властелин огромной империи, и мне куда-то запрещают войти, да как это может быть? Вот примерно так, видимо, размышлял Филопатр. И допытывался, почему это, когда он входил в какое угодно святилище, никто из присутствующих ему не препятствовал. Всюду, где он был, во все города, где он пребывал, ему, конечно, распахивали все двери перед ним. Конечно, его встречали, падая перед ним ниц, и не было никаких запретных мест, куда ему нельзя было бы войти. В каждом храме, в каждом языческом святилище он мог войти в любое помещение. А тут почему-то нельзя. Что это такое? И вот тут кто-то опрометчиво сказал, что это еще ничего не знаменует. Раз по какой-то причине это так бывало, молвил царь, почему бы мне не войти, хотят они этого или нет? Кто-то из народа, там находившемуся, говорит, ну и что тебя пускали в языческие храмы? Это не имеет отношения к этому делу. Здесь храм истинного Бога. Сюда может войти только верный, а в святое святых только первосвященник и только раз в году. Почему мне не войти, недоумевает царь? Вот как бы накаляется обстановка, накаляется конфликт. И тогда священники в полном облачении пали ниц и стали молить величайшего Бога защитить от напасти, сдержать порыв, устремленный ко злу, и наполнили храм воплями и плачем. Народ молится, священники молятся, чтобы Бог сам разрешил бы эту ситуацию. Те, кто оставался в городе, в смятении повыскакивали из домов, гадая о том, что случилось. И девицы, сидевшие взаперти в своих покоях, выбежали вместе с родительницами, посыпав волосы пеплом, стали наполнять улицы рыданиями и стонами. Даже те, кого еще вчера нарядили невестами, оставив и брачный чертог, убранный для встречи с женихом, и подобающий стыд, стали беспорядочно метаться по городу. Новорожденных детей, матери и их кормилицы бросали без присмотра, где придется, одни дома, другие на улице, и собирались в всевысочайший храм. И все, кто собрался там, молились, каждый по-своему, чтобы защититься им от нечестивых посягательств царя. Казалось бы, какая-то достаточно незначительная вещь. Ну вот первосвященники не дают царю войти в храм. Оказывается, это касается всего народа. Потому что и запретить ему нельзя. Он же царь, он пришел с войском, он разгневается, и неизвестно, какие последствия будут для Иерусалима, для жителей Иерусалима. И разрешить ему нельзя, потому что это святой храм, место присутствия славы Божьей. Не может язычник войти туда, это осквернение, это невозможно. Это запрещено отеческими законами. Как быть? И вот весь народ в смятении. И девушки, которые уже готовились к свадьбе, которые должны были прятаться по своим комнатам, им нельзя было выходить, вышли на улицу. И матери, кормилицы забыли о собственных детях, потому что происходит что-то гораздо более важное, чем даже забота о собственном дитя. И вот все собираются у храма. Все, кто собрался там, молились, каждый по-своему, чтобы защитить всем от нечестивых посягательств царя. Среди них были и смельчаки из горожан. Они не могли стерпеть, что дело он завершить грозится и замысел свой исполнить стремится. И начали кричать, что нужно браться за оружие, храбро погибнуть за отеческий закон. И вместе разбушевались такие страсти, что почтенные люди и старейшины едва удерживали этих людей, и они снова заняли свое место среди молящихся. А тем временем большинство, как и прежде, оставалось там, продолжая молиться. То есть все люди собрались в храм, царь подходит к царю, желая вступить в этот храм. Что же будет? Старейшины, окружившие царя, всячески пытались отвлечь надменный его ум от задуманного дела. Но он в дерзком порыве их всех от себя прогнал и уже двинулся ко храму, решив довести до конца то, о чем говорилось выше. Глядя на это, даже его свита стала вместе с нашими призывать того, кто обладает всей властью, предотвратить угрозу, не допустившую преступного и дерзкого деяния. Вот здесь мы видим, с кем себя ассоциирует автор Третьей Маковейской книги. Наши, то есть все те, кто собрались у храма, молясь Богу о том, чтобы Господь не допустил осквернения храма. Он как бы один из них, потому что он один из народа Божий, хотя он пишет спустя 100 или даже 100 с небольшим лет. Вот эти люди, это для него наши. Очень драматическая ситуация. Священники молятся, толпа народу собирается вокруг храма, царь подходит, уже даже свои собственные приближенные, свита царя, говорят ему: «Да не надо тебе туда входить, зачем ты это задумал?» Он идет, народ рыдает, плачет. Беспрестанные надрывные вопли толпы сливались воедино в оглушительный крик. Могло показаться, что не только люди, но и стены, весь пол гудит, будто все и вся предпочли в то время смерть осквернению места. То есть очень высокие ставки, так сказать, в этой ситуации. Вполне возможно, что если царя сейчас начать удерживать, не дать ему войти, то, может быть, будет и смерть, может быть, будет разорен Иерусалим и жестоко наказаны его жители, так как в духе того времени происходило часто. Но вот они стоят, молятся, кричат, взывают к небу, царь двигается в сторону храма, и вот на этом заканчивается первая глава Третьей Маковейской книги. А вот как будут развиваться события, мы узнаем дальше из следующих глав Третьей Маковейской книги. Читали мы эту книгу в переводе Брагинской и Шмайны Великановой для библейского портала «Экзегет».
Библейский портал «Экзегет.ру» представляет.
Добрый день. Меня зовут священник Григорий Геродибус. Мы записываем это видео для библейского портала «Экзегет». И сегодня мы читаем вторую главу Третьей Маковейской книги. Читаем в переводе Брагинской и Шмайны Великановой. В первой главе рассказывалось о событиях драматических, произошедших в Иерусалиме после великой победы. Правитель Египта и многих других территорий, Филопатр из династии Птоломеев, посетил многие города, подчиненных ему земель, и в том числе Иерусалим. И вот в Иерусалиме ему очень захотелось войти в храм, осмотреть храм, как любой путешественник желает осмотреть главные достопримечательности этого места. Но есть сложность. Царь – язычник, а язычник не может войти в храм. Это осквернение храма. И вот священники и весь народ выстроились в едином порыве не дать этому свершиться. Священники молятся, народ толпой собрался у храма, царь идет с твердым намерением все-таки осуществить задуманное, войти в этот храм. И вот на этом драматическом моменте оканчивается первая глава. А что же дальше? Обратимся ко второй главе. Первосвященник Симон, преклонив колено перед внутренним святилищем, простер руки к небу и чинно и торжественно творил такую молитву. Царя нельзя остановить силой оружия. Он пришел с большим войском, он может разрушить Иерусалим и страшным наказанием предать его жителей. Это вполне в духе эпохи и вполне в его власти. Как же остановить царя? Только молитва, только Бог может это сделать. И вот первосвященник Симон, находясь перед входом в святая святых, обращается к Богу с молитвой. Какая же это молитва? Господи, Господи, Царь небес и Владыка всего творения, Святой из святых, Единовластный, Вседержитель, услышь нас, притесняемых нечестивым и святотатцем, который кичится дерзостью своей и силой. Вот так обращается первосвященник Симон к Богу. Царь небес, Владыка всего творения. Что это за небеса? Вот если мы только откроем Библию, там будет сказано, что Бог сотворил небо и землю. Вначале сотворил Бог небо и землю. И вот толкователи совершенно единогласно говорят, что здесь речь идет не о нашей планете, не о грунте под нашими ногами, не в этом смысле земля. И небо — это не атмосферное явление, не скопление воздуха над головой. О чем же тогда говорится? Земля — это материальный мир. Небо — это духовный мир или мир ангельский. Вот эти два мира или две грани одного мироздания, связанные с друг другом, проникающие друг друга, вот это и есть небо и земля в библейском понимании. И вот Бог называется Царем Небес, то есть Царем духовных сил, духовного мира, и Владыка всего творения, и небо, и земля, и духовный мир, и материальный мир. Все подчинено Богу. Он Владыка всего, что только существует, духовного и материального. Святой из святых, единовластный, Вседержитель. Все держит Господь в своих руках, по-гречески «пантократор». Нет такого чего-то на земле, что было бы не связано с действием Божиим. Он привел все в бытие из небытия. Он все поддерживает в бытии. И вот к этому Богу обращается Симон. «Услышь нас, избавь нас от притеснителя». В чем же притеснение? А притеснение в том, что царь желает войти в храм, осквернить его. И вот Симон молится, «Ибо ты, все сотворивший, над всем властвующий, властелин праведный, и это ты судишь виновных в дерзости и надменности». Бог Израилев — это Бог, который сотворил всю вселенную. Это не тот Бог, который, подобно языческим богам, какой-то дух, который вот над какой-то территорией владычествует, имеет особую силу над какой-то территорией. Нет, Бог Израилев — это Бог-творец всего мироздания. «Это ты погубил творивших во дни оны преступления, а среди них были даже исполины, уповавшие на силу и дерзость, когда ты обрушил на них безмерные воды». Ну, здесь, конечно, говорится о потопе. Как мы помним, вот в начале человеческой истории, когда грех настолько распространился среди потомков Адама, что буквально все стало заражено этим грехом, вот Бог навел потоп на землю. И причиной потопа, вот согласно книге Бытия, является то, что некие исполины стали грешить. И вот здесь Симон вспоминает эту историю. «Это ты, заносчивых содомлян, чьи пороки сделались явны, огнем спалил серый, дав образец поколениям грядущим». Ну, конечно же, мы помним историю Содома и Гоморры, этих городов, где царили грех и беззаконие, и Бог наказал эти города, уничтожив через огонь. «Это ты, дерзкого фараона, поработившего народ твой, святой Израиль, подверг множеству различных казней». 10 казней египетских вспоминает первосвященник Симон в этой молитве. «Ты явил силу свою, и тем явил великую мощь свою. Утопил его в пучине моря, когда он гнался следом с колесницами и несметными толпами. Зато тех, кто полагался на тебя, властелина всего творения, ты вывел целыми и невредимыми». Ну, вспоминаем историю исхода, вспоминаем историю освобождения Израиля из египетского рабства, как вот фараон с армией гнался за евреями, как евреи перешли по суху через море, а фараон утонул действием Божьим в пучине морской. Вот об этом, обо всем говорит Симон в своей молитве. «И они, увидев дела десницы твои, прославили тебя вседержителем». Они — это предки Израиля, вот те, кто тогда вышли из египетского рабства. «Это ты, о царь, сотворивший беспредельную и неизмеримую землю, избрал граций, осветил место сие во имя свое для себя, и ни в чем не знающего нужды, ты прославил его своим величественным явлением, построив его во славу великого и досточтимого имени своего». И вот вспоминаются вот дивные явления славы Божией в разные эпохи. И вспоминается для чего? Для того, чтобы вот сейчас мы молим Тебя, Господи, защити свой храм. Вот для этого, для этой молитвы это все вспоминается. Ты, вот сотворивший вот это и вот это, Ты избрал город Иерусалим из всей земли. Вся земля подвластна Тебе. Но Ты избрал вот этот город для того, чтобы здесь особым образом чтили Тебя, для того, чтобы здесь стоял храм Твой святой. Призри, Господи, защити этот храм. Вот примерно так молится Симон. «Любя дом Израиля, ты обещал, что даже если мы когда-нибудь от тебя отвернемся и в беду попадем, но придя в сие место помолимся, услышишь ты нашу молитву. Ты воистину верен и правдив. Сколько раз отцы наши терпели притеснение, и столько помогал ты им в их уничижении, и избавлял их от великих бедствий. Вот и мы теперь, о святой царь, из-за многих и великих грехов наших терпим угнетение, подчиняемся врагам нашим и оказались бессильны». Вот это очень важный тоже лейтмотив для всех, в общем-то, трех маковейских книг. Если что-то происходит с Израилем, то виноваты не столько враги, в данном случае виноват не столько царь, желающий пустить это место, виноваты мы сами, говорят иудеи. Это мы согрешили и тем самым навлекли на себя вот те или другие неприятности. Вот это покаянное чувство, оно является таким очень важным общим местом для всей истории маковейских книг. И вот если бы мы умели так тоже смотреть на вещи, если с нами происходит, виноват не кто-то другой, не какие-то враги, не какие-то неприятели, не Бог, а я виноват, я что-то не так сделал в своей жизни, я что-то не то допустил в свою жизнь, что вот такие бедствия меня постигают. Вот иудеи умели мыслить таким образом. «На погибель на нашу, дерзкий сей святотатец оскорбить вознамерился место святое на земле, посвященное имени славы Твоей. Да, Твое обиталище, небо-небо, для людей недоступно, но поскольку благоугодно было Тебе явить славу Свою в народе Своем Израиле, осветил Ты место сие». Бог обитает, вообще-то говоря, не в рукотворенных храмах. Богу нет нужды в том, чтобы люди строили Ему какие-то жилища. Бог обитает там, где небо небес. Что это значит? Это именно имеется в виду тот самый духовный мир. Бог есть Дух, и Он обитает в духовном мире. Небо небес, что-то даже высшее, чем ангельский мир. Вот это место обиталища Божие. Но Богу угодно, чтобы на земле были места, где особым образом ощущается его присутствие. Он присутствует везде, нет такого места, где можно было бы скрыться от него как-то, или чтобы он не видел, или где нельзя было бы к нему в молитве обратиться. Но есть места особого присутствия, там, где особо ощутимо его присутствие. И вот это храм. «Не пошли нам кару за их скверну, не спрашивай с нас за кощунство, дабы приступившие закон не торжествовали в сердце своем. И надменными устами своими не говорили ликуя, мы ходили по дому святыни, как ходят по домам мерзости». То есть, что такое дома мерзости? Это языческие капища. Туда, куда пускали царя. Где он? Как? Меня много раз пускали в самые разные храмы, в разных городах. Почему я не могу в этот храм зайти? Вот не даруй ему, Господи, так сказать, что я ходил в Иерусалимском храме, так же, как в других храмах, потому что это твой храм, это храм истинного Бога. «Сотри грехи наши, развей провинности наши, яви милость свою сейчас. Да предварят нас щедроты твои, вложи хвалу в устах тех, кто сокрушен и измучен, даруй нам мир». Вот с такой молитвой первосвященник Симон обращается к Богу. И вот тогда Бог, свидетель всего, прародитель святой во святых, преклонив слух к законной молитве, на того, кто столь высоко в наглости своей дерзости занесся, обрушил бич свой, из стороны в сторону его швыряя, как ветер гнет тростник, так что, поверженный наземь, беспомощный, с недвижимыми конечностями, он не мог даже слова сказать, сраженный праведным судом. Ну вот, в второй Маковейской книге описывается подобная история, как некий посланник царя тоже пожелал войти в храм, и там ангелы Божии его высекли. Здесь нет таких вот чудесных явлений, но таких вот описаний чуда, как в второй Маковейской книге, но чудо подобное. Священник помолился, и Бог обрушил бич свой, вот как те ангелы высекли того человека Гелиодора. Так и здесь Бог обрушил свой бич, и что-то случилось, какой-то припадок с царем, так что он действительно не смог войти в царь. Он не смог войти в храм. «Из стороны в сторону, его швыряя, как ветер гнет тростник, так что поверженный на землю, беспомощно, с неизвежимыми конечностями, он не мог даже слова сказать, сраженный праведным судом». И вот тогда друзья, эти охранители, видя, что постигла его тяжкая кара, и опасаясь, как бы он не лишился жизни, быстро вытащили его наружу, объятые непреодолимым страхом. Друзья, это кто такие? Это военачальники. И в первой, и во второй, и вот здесь в третьей Маковейской книге используется этот титул, который был распространен в этих древних державах. Друг — это не тот, с кем я веду доверительные беседы, а друг царя — это какой-то большой военачальник. Это очень высокая должность. И вот эти друзья, телохранители, увидев, что случилось с царем, какой-то припадок, вот они его взяли, вытащили, куда-то унесли. И, конечно, они были объяты страхом. Они понимали, что это не просто так, а это именно в связи с попыткой вот такого дерзновенного посещения храма. Господь наказал таким образом царя. Некоторое время спустя он пришел в себя, но, несмотря на кару, не испытал никакого раскаяния и удалился, изрыгая угрозы. Он пришел в себя, он уже не делал попыток вновь войти в храм, но был чрезвычайно раздосадован. Вот, изрыгал угрозы, ругался, не говорил «я виноват, вот не надо было мне этого делать», а наоборот что-то противоположное говорил. По вине соображников, о которых шла речь ранее, и друзей, чуждых всякой правде, царь, возвратясь в Египет, приумножил проявление порока. Мало ему было бесконечной череды постыдных деяний, он дошел до такой дерзости, что стал распространять в тех местах клевету, а многие из его друзей, жадно ловя царское мановение, упреждали его желание. Он задумал от имени государства опорочить народ и установил на дворцовой башне стелу, выбив на ней такую надпись: «Никому, кроме приносящих жертву в святилище свое, не входить, всех иудеев внести в перепись населения и зачислить в рабское состояние. А тех, кто будет противиться, забирать силы и лишать жизни, внесенных в перепись отмечать, выжигая на теле знак Диониса, лист плюща, и записывать этих в прежнее определенное состояние». Царь вернулся в Египет, он распутствовал, пьянствовал, совершал разные постыдные дела, и вот среди прочего он не забыл этот случай в Иерусалиме. Он хотел отомстить за свое унижение. Он распространял клевету, как здесь говорится. И в этом его друзья, то есть те самые военачальники и соображники, то есть те, с кем он вместе выпивал, ему поддакивали и помогали. О какой клевете говорится? Конечно, это какие-то ложные измышления, касающиеся случая в Иерусалиме. Бог его остановил, Бог не дал ему войти в этот храм. Бог услышал молитву первосвященника Симона и поразил каким-то припадком царя. Но он, конечно, как-то по-другому рассказывал эту историю. Он что-то такое придумывал для того, чтобы себя в выгодном свете подать в этой истории, а не опозоренным. И вот он это распространял, и он решил отомстить иудеям за свое унижение, за то, что вот он не смог войти в храм, и велел всех иудеев переписать, заклеймить знаком Диониса. Это что-то подобно тому, как рабовладельцы ставили знак клеймо, выжигали клеймо на теле своих рабов. А многие язычники тоже выжигали на своих телах, и, видимо, даже у царя был какой-то подобный знак, такое клеймо, знак того, что они рабы того или иного языческого бога. И вот здесь такой знак Диониса повелел царь делать на всех иудеях, выжигать вот это клеймо Диониса и тем самым повергать их в рабское состояние. Для того, чтобы ненависть к нему не стала всеобщей, он прибавил: «Если кто-либо из них предпочтет присоединиться к посвященным в таинство, то быть им равными в правах с гражданами Александрии». Ну, речь здесь идет прежде всего об александрийских иудеях. В Египте, в Александрии проживало огромное количество иудеев, по разным причинам там оказавшимся. Там очень такая была большая диаспора иудейская. И вот каждому нужно сделать такой знак, и каждого нужно обратить в рабство. Есть исключение. Если кто-то отречется от своей веры, от отеческих законов, и станет добровольно участвовать в обрядах, посвященных Дионису, такой становится полноценным гражданином Александрии. Не просто не надо над ним никакого там знака делать, не в рабство его обращать, а он приобретает все права свободного гражданина Александрии. И тогда некоторые, кто не слишком гнушался подобной платы за доступ к государственному богопочитанию, сами легко пошли на предательство, чтобы снижать долю в какой-то великой славе от предстоящего тесного общения с царем. Да, нашлись такие, честно говорит автор Третьей Маковейской книги, нашлись предатели, которые сказали: «О, здорово, мы отрекаемся от веры своих отцов, мы готовы служить Дионису, только рабами мы не хотим становиться, клеймо никакой не надо наставить. Наоборот, мы хотим стать свободными гражданами Александрии». Были такие. Но большинство по благородству души устояло и не отошло от богопочитания. И, отдавая деньги в обмен на жизнь, они бесстрашно старались избавиться от переписи в благой надежде на заступничество. Теми, кто отделился от них, они стали гнушаться, считая их врагами народа, и лишили тесного общения с собою и поддержки. Вот в такой сложной ситуации оказываются жители Александрии. Кто-то, да, переходит на сторону язычников, кто-то откупается, приходят переписчики, и кто-то говорит: ну, там, запишите там что-нибудь про меня, но на самом деле продолжает жить той же самой жизнью, или просит, чтобы вообще не вносили в эти переписи, или чтобы записали, как будто он стал язычником, то по-разному люди поступали, видимо. Вот, но в реальности очень мало кто отказывается от веры в истинного Бога. И тем самым ставит себя в такое очень сложное, уязвимое положение, потому что гонения начинают набирать силу. На этом оканчивается вторая глава Третьей Маковейской книги. Эту главу мы читали для библейского портала «Экзегет» в переводе Брагинской и Шмайной Великановой.
Библейский портал экзегет.ру представляет.
Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала «Экзегет», и сегодня мы читаем третью главу третьей Маковейской книги. Читаем в замечательном переводе под редакцией Брагинской и Шмайны Великановой. В первых главах, напомню, рассказывалось о том, что одержавший победу царь эллинистического Египта и некоторых других территорий из династии Птоломеев объезжал подвластные ему территории, в том числе побывал в Иерусалиме, хотел, так же, как это он делал во всех подвластных ему городах, зайти в храм, может быть, принести какие-то пожертвования, но он язычник, и в Иерусалимском храме священники и народ считали, что он осквернит храм, если он войдет туда. Тем не менее, воспрепятствовать они ему не могли, они молились, и сам Господь поразил его каким-то вот внезапным недугом, что-то вроде инсульта у него случилось, и в храм он не вошел, но обозлился ужасно. И вот он вернулся к себе в Египет, в Александрию, в свою столицу, он ведет распутный образ жизни, пьянствует, разные оргии, и мыслят тоже распутно, можно сказать, и в том числе вот задумал отомстить иудеям. И вот как это все происходило, мы читаем в третьей главе, третьей Маковейской книги, которая сейчас перед нами. Да, некоторые, он уже организовал вот что-то вроде переписи, уже повелел в рабство заключать иудеев, некоторые иудеи откупаются, и вот третья глава. Когда вести об этом стали доходить до нечестивца, то есть о том, что не все иудеи попадают под наказание, не все живущие в Египте иудеи попадают под наказанием, он так рассверепел, что гнев его обрушился не только на александрийских иудеев. Страшно вознегодовал он и на тех, кто жил по деревням, приказал немедленно согнать их всех в одно место и предать самой ужасной смерти. Вот таков был гнев, такова была ярость этого человека. Не получилось всех обратить в рабство, кто-то откупается, еще какие-то пути находят люди, чтобы выскользнуть из-под этого царского указа. Тогда просто убить всех, не только александрийских иудеев. Александрия – огромный город, одна из столиц мира того времени, один из важнейших городов мира, и там проживало очень большое количество иудеев, вплоть до V века уже нашей эры иудеи составляли значительную часть населения Александрии. Но и не только их, а и тех иудеев, которые живут где-то в деревнях, в разных других населенных пунктах, всех найти, собрать и предать смерти, уже не в рабство, а предать смерти. Вот таков приказ царя. Пока все это устраивалось, среди тех, кто был готов к злодеяниям против иудеев, распускались слухи, порочащие их род и подталкивающие к мысли о том, что им где мешают соблюдать законные обычаи, так как иудеи сохраняли по отношению к царям благонамеренность и неукоснительную им верность. Что-то похожее было, ну, например, в 20 веке во время гонений на христиан. Большевистское правительство пропагандирует, что христиане, те, кто подрывают устои новой власти, что они политически нелояльны, неблагонадежны. Но большое количество христиан не имело никаких именно политических, они просто желали амбиции, они просто желали свободно исповедовать свою веру, посещать богослужения, жить по-христиански, исполнять заповеди. Но распространяются именно такие политические, инкриминируются политические обвинения. И вот здесь то же самое против иудеев. Большинство из них благонамерены по отношению к эллинистическим царям. Не мешайте нам верить так, как мы хотим. Не мешайте нам жить по закону нашему, Божьему закону, данному Моисею. И мы будем и служить вам, и в армии вашей воевать. Но обвинения воздвигаются в совершенно другие. Вместе с тем, почитая Бога и живя сообща по его закону, они держались особняком в том, что касается пищи. И по этой причине некоторым казались враждебными, но они, украшая благими делами праведных общение со всеми людьми, давно уже стяжали себе добрую славу. К иудеям было неоднозначное отношение. С одной стороны, иудеи старались отдельно питаться, чтобы случайно не съесть ничего непозволительного с точки зрения ветхозаветного закона, ничего некошерного, и этим вызывали какое-то подозрение. Ну что это вот они с нами за одним столом не едят? Это вообще очень важный элемент общения между людьми. Совместная трапеза. Слышал от одного священника, вот что такое семья? Семья – это те люди, которые вместе едят за одним столом. Очень печально, что в некоторых наших семьях даже и стола совместного нет. Такое бывает, к сожалению. И люди питаются исключительно по раздельности. Кто когда? В этом теряется некоторая основа такой вот семейной жизни. И вот иудеи не питались вместе с египтянами, с жителями этой империи, и тем самым вызывали против себя подозрения. Но вместе с тем они вызывали и уважение одновременно, добрыми делами, благонамеренностью, снижали себе добрую славу. Так что такое неоднозначное было к ним отношение. Вот что-то они с нами не едят, но вроде люди хорошие, помогут, поддержат, исполнят свое слово, вот, незлобивые, вот, по-разному. Все же иноплеменники ничуть не посчитались тем, что молва о добрых делах рода иудеев была у всех на устах. Они кричали только о различиях в богопочитании и пище, твердя, что, дескать, эти люди не связаны клятвами верности царю и войску, что они злонамерены и готовят против государства нечто страшное, и тем нагнали небывалого страха. Вот эта пропагандистская кампания, которая началась против иудеев, она распространяется, ширится, и вот все больше жителей Египта коренных негодуют против евреев. Евреи же не приносили клятвы верности царю. Что имеется в виду? Каждый воин армии в этой империи совершал языческий ритуал, участвовал в жертвоприношении, когда начинал свою армейскую службу. Евреи никогда не участвовали в этих жертвоприношениях, никогда не участвовали ни в каких языческих ритуалах. Они верно и исправно служили в этой армии до конца. Но вот эта форма присяги, распространенная в армии, языческая форма, для них была неприемлема. И вот тут об этом вспомнили. Да, вроде бы они, конечно, и верные воины, но ведь они присягу не приносили. Они не участвовали в этих ритуалах. Хотя жившие в городе эллины, которых иудеи ничем не обидели, замечали внезапно начавшуюся суету вокруг этих людей, наблюдали необычное скопление народа, но из-за тиранических порядков помочь им были не в силах, только утешали, сокрушались и уговаривали, мол, все это еще переменится. Ведь нельзя не заметить такую толпу ни в чем не повинных людей. Ну вот некоторые горожане, которые лояльно относились к иудеям, они говорили, ну перетерпите, как-нибудь все это рассосется, вас так много, нельзя допустить, что всех вас возьмут и убьют. Просто невозможно. Слишком много вас. И вот уже некоторым кое-кто из соседей, друзей и сотоварищей стал тайком натягивать крайнюю плоть, клялся сражаться плечом к плечу, не оставляя попыток сделать все, чтобы им помочь. Находятся и такие. Большинство враждебно, некоторые нейтрально, но есть и такие, которые стараются помочь иудеям, делают какие-то довольно сложные, но действительно возможные операции по тому, чтобы вернуть тело человека вот в то состояние, которое было до обрезания, ведь каждый мужчина, принадлежащий к еврейскому народу, по заповеди Божией совершал обрезание. И вот некоторым из них, чтобы скрыть еврейство, возвращают обратно вот первоначальное положение тела. Такая операция существует и действительно практиковалась в том числе и в ту эпоху. И другие говорят, что мы и сражаться будем за вас, если действительно начнется какая-то заварушка, можно так сказать, мы будем сражаться за вас. По-разному люди относятся. Большинство против, меньшинство нейтрально, и единицы за иудеев обещают им помощь и действительно помогают. Примерно так же было в 20 веке во время того, что устраивали нацисты в нацистской Германии. Царь, кичась сиюминутными удачами и не понимая силы величайшего Бога, думал, что никогда и ничто не заставит его изменить свое решение, и написал против них вот такое письмо. Ну, это задуманное деяние, геноцид попусту, да, уничтожение огромного количества людей по национальному принципу. Надо подкрепить каким-то документом. И вот царь пишет письмо. «Царь Птоломей Филопатр, наместникам и воинам Египта, где бы они ни были, желает здравия и благополучия. И сам я, и государство мое благополучно. Наш поход в Асию, как вы и сами знаете, благодаря неизменному содействию богов увенчался успехом. А потому мы приняли решение не силой оружия, но добротою и великим человеколюбием пестовать народы, населяющие Кили-Сирию, Финикию, и с радостью оказывать им благодеяние. И вот, раздав по храмам городов немалые приношения, мы прибыли в Иерусалим, дабы оказать почести храму этих проклятых, которые неизменно преданы своему безумию. А они, на словах приветствуя наше прибытие, на деле лицемерили. Когда мы пожелали войти во храм, почтить его подобающим и прекраснейшими подношениями, они, закореневши в своих предрассудках, запретили нам войти, и только благодаря нашему человеколюбивому отношению ко всем людям не изведали на себе нашей силы». Ну, то есть царь пересказывает эту историю, но пересказывает по-своему. Он ничего не упоминает о том, что да не мог ему никто запретить войти, он пришел туда с армией, с войском, с силой. Молились иудеи о том, чтобы Господь сохранил бы храм от осквернения, и инсульт у него случился, или какой-то похожий припадок. Об этом он ничего не говорит. Он говорит, мне запретили, я не стал входить и пожалел этих людей. Но они злонамеренные. И всячески вот он говорит о враждебности иудеев. «Свою враждебность к нам они высказали открыто. Одни из всех народов они не поклоняются царям и благодетелям своим, и искренности их подношений верить не хотят. Что бы от тех ни исходило, отказываются признать чистоту их намерений». О чем здесь речь? Почему иудеи, одни из всех народов, не поклоняются царям? Да потому что царь обожествлялся в эллинистическом мире. Царь — это языческий бог. И в отношении царя осуществлялись языческие ритуалы. Иудеи в этом не участвовали. Они не поклонялись царю как богу. Да, они были лояльны, когда от них не требовалось отречения от веры, от закона, но не участвовали ни в каких языческих ритуалах. Но мы, привыкнув к их безрассудству и возвратившись в Египет с победой, поступили с ними как подобает, ибо мы со всеми народами обращались человеколюбиво. В числе прочего мы объявили всем о прощении преступлений их одноплеменников, поскольку они воевали на нашей стороне и с давних пор ведали тысячами дел, давно им полностью доверенными. Мы даже решились на перемены, нам угодно было удостоить гражданских прав александрийцев и позволить участвовать в постоянно совершаемых священнодействиях. То, что он заставлял иудеев отречься от веры. Вот кто отречется от древних законов, те не могут спокойно жить, не обязательно им делаться рабами. Только верных закону Божьему иудеев делать рабами. Вот так в предыдущей главе говорилось. И вот он говорит о как великом благодеянии, что он разрешил иудеям стать александрийцами, участвовать в языческих обрядах. Некоторые, да, тогда вот отступили, некоторые оказались предателями. Но на самом деле это не благодеяние, а скорее насилие, насильственная попытка заставить людей отречься от их веры. Но большинство не поддались на это, и поэтому он пишет. «Однако они, противясь всему этому, в силу своего врожденного злонравия, отвергали добро, непрестанно влеклись к дурному. Так они не только отвергали презренное ими право гражданства, но к тому же и словами, и молчаниями показывают, что гнушаются теми немногими из своих, кто искренне к нам расположен. И, держась своего отвратительного образа жизни, они всякий раз ожидают, что мы скоро все это отменим». Но действительно, к предателям, к тем, кто отступился от закона, к тем, кто стал язычником, евреи относились именно так, как к предателям. «Посему, убежденные многочисленными доказательствами, что они во всех отношениях нам враждебны, мы позаботились, чтобы эти нечестивцы не оказались когда-нибудь при неожиданном против нас мятеже предателями и варварами врагами в нашем тылу. Мы повелеваем, по получении сего послания, немедленно, с бранью и побоями, заключить в железные оковы живущих среди нас иудеев, с женами их и детьми, согнать их отовсюду к нам для неотвратимой и позорной казни, заслуженной этими супостатами. Если они будут казнены все вместе, то мы уверены, что в будущем наши государственные дела достигнут полнейшего благоденствия и установится наилучший порядок». К сожалению, на протяжении истории человечества не раз были слышны так подобные слова и подобные указы, прежде всего, конечно, в гитлеровской Германии. Но и в других странах, и иногда и не в отношении евреев, а в отношении христиан. Вот истребить всех христиан, и в государстве наступит порядок. Примерно так говорили большевики. Вот истребить таких, 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 и тогда вот наступит светлое будущее всех врагов Отечества. Но это, конечно, ошибка. Если же кто-нибудь укроет кого-то из иудеев от мала до велика, не исключая грудных младенцев, то его вместе со всем домом замучить до смерти самыми позорными пытками. Кто захочет донести, тот получит имущество, подпавшего под наказание, и еще 2000 драхм из царской казны будет уменьшен свободой. Всякое место, где будет пойман укрывающийся иудей, должно стать запретным и подвергнуться сожжению, чтобы для всякого смертного существа оно стало навеки ни к чему непригодным. Вот каково было это письмо. Ну, настоящий геноцид. То есть всех младенцев, подростков, юношей, взрослых, стариков, всех согнать и уничтожить. Кто донесет на еврея, получает большую награду. Если раб, он становится свободный, получает все имущество того еврея, на которого он донес, получает еще и дополнительную денежную награду, довольно значительную, 2000 драхм из царской казны, это большие средства. Если в каком-то доме прячется иудей, известно же, что есть вот единицы, которые готовы и сражаться даже за иудеев, которые, как вот и во время нацизма тоже так же вот было, что некоторые прятали евреев. Вот если будет найден такой человек, то дом его сжечь, чтобы это место стало непригодным для жилья. Вот такой страшный приказ всех согнать, собрать и уничтожить. Как будут развиваться события, мы узнаем из следующей главы. Сегодня мы читали 3-ю главу, 3-й же Маковейской книги в переводе Брагинской и Шмайны Великановой для библейского портала «Экзегет».Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала «Экзегет». Сегодня мы читаем 4-ю главу 3-й Маковейской книги в замечательном переводе под редакцией Брагинской и Шмайны Великановой. В прошлой главе рассказывалось о том, как царь Египта Птоломей задумал уничтожить всех иудеев, проживающих на египетской территории. Тотальное уничтожение. Он написал большое письмо, в котором обосновал свою идею. Он обещал награду тем, кто будет выдавать, преследовать иудеев. Обещал наказание тем, кто будет укрывать иудеев. И всех, от мала до велика, только по принадлежности к еврейскому народу, согнать в одно место и уничтожить. Вот таков царский приказ. Итак, 4-я глава. Всюду, куда доходило это распоряжение, для язычников за общественный счет устраивали пиршества, шумные и веселые, так что, казалось, застарелая ненависть, давно копившаяся в их душах, когда ей был дан свободный ход, вырвалась наконец наружу. Многие с враждебностью относились к иудейскому народу. Евреи не едят вместе с египтянами, потому что боятся съесть что-нибудь непозволительное с точки зрения Ветхого Заветного закона. И вообще, люди другой национальности, проживающие здесь, на нашей земле. И вот были такие настроения среди некоторой части людей, и до этого они как-то сдерживались, как-то неприлично было об этом вслух говорить. А теперь государство поощряет эти настроения. Устраиваются пиры, праздники в честь того, что иудеи скоро будут уничтожены. Веселые пиршества. Люди с удовольствием участвуют в этом и подогревают друг друга в своей ненависти к иудеям. А иудеи погрузились в глубокую скорбь, естественно. Они рыдали, издавая отчаянные крики, потому что сердца их пронзали доносившиеся отовсюду стоны, оплакивавших свою неожиданную погибель, которые их обрекли так внезапно. Они все приговорены к смерти. Конечно же, они стонут, рыдают и молятся. Какой Ном, какой город, какое вообще обитаемое место, какие улицы не наполнились причитаниями и скорбными воплями? То есть каждый населенный пункт, каждая местность, везде проживали евреи, и везде они были обречены на смерть. Ном — это административная единица, как область, какая-то территория, каждый город, каждая даже маленькая деревенька, каждое обитаемое место, везде проживали иудеи в Египте, и они все были приговорены к смерти. И поэтому скорбь, рыдания, молитва оглашали улицы самых разных населенных пунктов. Наместники разных городов изгоняли их всех разом, с такой свойственной безжалостным людям жестокостью, что даже иные из врагов, видя во время таких небывалых казней всеобщее сострадание, оплакивали злосчастное изгнание иудеев и задумывались о непредсказуемых превратностях жизни. Из каждого города собирают группы иудеев, которых направляют в Александрию, и даже враги, даже те, кто исполняет эти указания, некоторые проникают состраданием и вообще как бы сами себя спрашивают, что это такое происходит. И правда, гнали толпу старцев, убеленных сединами, с трудом волочащих ноги от старости, согнувшихся под сильными ударами, ибо без зазрения совести их подгоняли эти быстрее. А девицы, едва ступившие на порог чертога брачного для совместной супружеской жизни, скорби причащаясь вместо наслаждений, посыпали прахом волосы, еще благоухавшие умощениями. Их угоняли простоволосыми, и, словно терзаемые чужеземными львами, они вместо брачных песен в один голос заводили погребальный плач. В оковах у всех на виду их силком волокли, чтобы погрузить на корабль. А их мужья, юноши в полном рассвете сил, чьи шеи оплетены были вместо венков веревками, уже видя преисподнюю себя под ногами, проводили оставшиеся дни свадьбы за погребальным плачем, а не за праздничным столом и в юношеской беззаботности. Как тащат зверей, скованных необоримым железом, так их стаскивали вниз. Одних приковывали за шеи к корабельным скамьям, другим забили ноги в крепчайшие колодки. Кроме того, сверху уложена была сплошная палуба, чтобы глаза их видели кругом, один только мрак, чтобы во все время плавания их содержали, как изменников. То есть из каждого города ведут все еврейское население, старцев и даже тех, кто только что вступил в брак, невест, женихов, молодоженов, тоже вместо того, чтобы они радовались начали вот своей такой взрослой жизни, о своей семье, упивались любовью друг к другу, тоже они скованные и еще даже со следами вот недавних празднеств, связанных с вступлением в брак, они шли в эти же самые корабли. На что это похоже? Ну, конечно, вот прежде всего нам вспоминается нацистская Германия, когда без различия возраста, пола, социального положения, заодно только то, что человек еврей, вот его волокли на казнь, на смерть, тоже сгоняли в специальные поезда и отвозили на место мучения и смерти. Вот здесь не в поезда, правда, а в корабли, потому что основная такая транспортная артерия Египта — это, конечно, Нил, огромная река, и вот на кораблях по Нилу в трюмах над ними выстраивается такая палуба сплошная, чтобы они не видели солнца, и образуется такой трюм, вот в этих трюмах перевозят иудеев в окрестности Александрии. Жестокость невероятная. Итак, когда их доставили в место под названием Схидия, и плавание, как постановил царь, закончилось, он приказал разместить их на окраине города, на ипподроме, окруженным огромной стеной и очень подходящим для того, чтобы образцовую казнь видели и все те, кто возвращался в город, и те из горожан, кто отправлялся, пересекая страну на чужбину, так что иудеи никак не могли общаться с воинами царя, и вообще не нашлось для них места в черте города. И так вот недалеко от Александрии, в этой Схидии, на ипподроме, то есть как бы в театре, собираются казнить всех согнанных туда евреев. Очень подходящее место, огромная стена, за этой стеной они все согнаны, находятся там вместе, там есть где разместить зрителей, и вот они все должны быть казнены. После этого царю донесли, что единоплеменники иудеев часто тайком выходят из города оплакивать бесславную участь своих, братьев. Он страшно разгневался и приказал, чтобы и с этими поступили точно так же, как с теми, дабы их наказание ни в чем не было мягче, чем у тех. А еще провести поименную перепись всего народа иудейского, причем не для тяжких каторжных работ, как было объявлено незадолго до этого, а чтобы полностью всех их истребить, всего за один день после истязаний предписанными пытками. Перепись эта проводилась в крайней спешке, с великим рвением, от восхода до заката солнца, но закончилась она через 40 дней, так и оставшись незавершенной. Итак, царь продолжает наращивать такой вот градус жестокости, ненависти. Есть же ведь еще иудеи, которые отреклись от своего иудейства. Те самые предатели, которые стали жителями Александрии, которые пожелали избрать служение языческим богам в перспективе рабства. Они сочувствуют своим единоплеменникам. Так вот, и их тоже схватить и казнить. Да, они отреклись, да, они вроде вот и участвуют теперь в языческих всяких богослужениях, но они ведь по крови иудеи, они сочувствуют, значит, и их тоже схватить и тоже привести на этот ипподром. Их казнь не должна быть более мягкой, такая же жестокая казнь должна и их тоже постигнуть. И переписать всех, чтобы никто не ушел. И вот 40 дней переписчики переписывают иудеев. 40, конечно, особенное число. 40 лет иудеи шли по пустыне после того, как вышли из египетского рабства когда-то. И вот здесь они находятся опять в рабстве, опять в Египте, опять на пороге уничтожения. И 40 дней переписывают их имена. Царь, весь во власти бесконечной бурной радости, устраивал в честь всех своих идолов пиршество. Разумом, сбившимся с истинного пути и устами оскверненными, восхвалял он тех, кто глух и не может ни говорить, ни прийти на помощь, зато против величайшего Бога говорил непотребное. Царь продолжал не только увеличивать градус ненависти, но и продолжал вести крайне распутную жизнь, пьянствовал, пировал, устраивал пирушку за пирушкой в честь идолов, про которых здесь сказано, что они глухие, не могут ни говорить, ни прийти на помощь. Но забыл про величайшего Бога, про истинного Бога, Творца неба и земли, Бога Библии. Вот это в Библии очень часто противопоставляется. Языческие боги, идолы, они прежде всего бессильные. Они немые, глухие, слепые, не могут ничего сделать. А Бог живой. Бог, сотворивший небо и землю из ничего, ему подвластно все. Пьянство, пиры, оргии. Вот в таком времяпрепровождении пребывает царь. Мы еще увидим, к чему это все ведет. По прошествии назначенного срока писцы донесли царю, что им де не справиться с переписью иудеев из-за безмерного их множества. А ведь еще больше и в глубинке, одни у себя дома, другие кто где. Так что сделать это не по силам даже всем наместникам в Египте. Царь, погрязший вот в таком времяпрепровождении, становится бессильным. Он издает указ всех переписать, всех согнать, всех перевести. Но этот указ не исполнен до конца. Царь обрушился с угрозами на них, полагая, что иудеи их подкупили, чтобы найти средства спастись. Но ему пришлось убедиться в их правоте со всей ясностью, когда они, привезя доказательства, заявили, что у них уже закончились запасы и листов, и тростников для письма. А это была сила непобедимого, промысел того, кто с небес помогал иудеям. Вот провести полную перепись не получилось. Очень драматический момент. Иудеи собраны на ипподроме недалеко от Александрии, готовится страшная казнь, час полного и тотального уничтожения, полного геноцида всех этих людей, верных своему Богу. А вот как будут развиваться события, мы узнаем из следующих глав Третьей Маковейской книги. Сегодня мы читали четвертую главу Третьей Маковейской книги в переводе Брагинской, Шмайны Великановой для библейского портала «Экзегет».
Библейский портал экзегет.ру представляет.
Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала «Экзегет». Сегодня мы читаем пятую главу Третьей Маковейской книги в переводе Брагинской и Шмайны Великановой. В прошлой главе автор Третьей Маковейской книги подвел нас к чрезвычайно драматическому моменту. Царь эллинистического Египта Птоломей Филопатор задумал тотальное уничтожение всего иудейского населения. Геноцид. Всех евреев согнать, собрать в одно место и уничтожить. И вот, в общем-то, это повеление исполнено без различия пола, возраста, младенцев, юношей, старцев, дев, женихов, невест, молодоженов, всех на кораблях в очень жестоких условиях, в оковах, собрали в одном месте, на ипподроме, не очень далеко от Александрии, с тем, чтобы всех предать казни. И даже тех иудеев, кто когда-то отрекся от своего иудейства, кто стал язычником, полноценным жителем Александрии, и тех тоже привести туда же. И вот пятая глава. Тогда царь, преисполненный лютой злости и бешенства, вызвал к себе Германа, поставленного смотреть за слонами. Он приказал, чтобы на следующий день всем слонам, коих было 500, дали полные пригоршни ладана и вдоволь неразбавленного вина. А когда, получив этого питья вдосталь, слоны станут дикими, вывести их для роковой встречи с иудеями. Вот такая казнь задумана. Слоны — это самая страшная ударная сила вот этих эллинистических армий того времени. Слонов пригоняли из Индии. Иногда использовали африканских слонов, хотя они не такие страшные. Слон довольно миролюбивое животное, но если его напоить вином, обкурить ладаном, какими-то специальными веществами пользовались, то слон впадает в дикую ярость и сметает все на своем пути. Он огромный, как мы понимаем, и вот натравить 500 слонов. 500 слонов – это колоссальная совершенно цифра. Неизвестно вообще, было ли столько слонов в этой армии. Может быть, здесь есть некоторое преувеличение, потому что из разных других источников мы знаем, что 500 – это как бы вот идеальная такая слоновья армия, практически недостижимое количество этих страшных в таком состоянии диком животных. Но, может быть, и действительно было 500 слонов. Обычно, когда говорится даже об очень больших сражениях, все-таки речь идет о десятках слонов. 80, 100, там 120, а здесь 500. И вот слонов приказано напоить, обкурить, привести в бешенство и натравить на этих иудеев. Не придумали еще тогда, к счастью, удушающего газа, как это было в 20 веке. Но убить всех одним разом – вот такая же точно задумка. Публично, на ипподроме, при участии многих зрителей. Распорядившись таким образом, царь отправился на пир, пригласив из своих друзей и из войска тех, кто отличался враждебностью к иудеям. Это не первый пир царя. Царь пирует каждую ночь. Пьянство, разврат, оргия – пир за пиром в честь многих языческих богов, уже неоднократно говорится о том, что именно так царь проводит свое время. Герман, сыноначальник, принялся усердно исполнять его приказ. Это очень большая армейская должность, человек, который руководит всеми сранами в армии, сыноначальник. Вот он действительно поет сранов, окуривает их, подмешивает в вино ладан, какие-то особые вещества, которые приводят в бешенство сранов. И вот люди, которым это поручили, вышли, когда стемнело, стали связывать несчастным руки, принимать всякие меры предосторожности на ночь, в расчете разом уничтожить все это племя. Пока поют слонов, пока пирует и пьянствует царь, иудеи находятся на ипподроме. А вдруг они сопротивляться еще начнут, руки всем связать, чтобы, когда вот они будут все вместе со связанными руками, натравить на них слонов. Скованные со всех сторон неодолимыми узами, все иудеи казались язычникам, лишенными всякой защиты. Они непрерывно кричали и плакали, с молитвой призывая Вседержителя Господа, властелина всякой власти, милостивого Бога и Отца Своего, отвратить направленный против них нечестивый замысел и величественным явлением своим спасти от бездны, готовый развернуться прямо у них под ногами. Их истовая молитва непрерывно восходила к небу. Что могут они еще сделать? Они связанные, скованные, обреченные на смерть, они могут молиться, они обращаются к Богу, обращаются к небу, чтобы Господь, властелин всякой власти, много властителей на земле. Вот и Филопатр, Птоломей, царь Египта, один из этих властителей. Но над ними есть властелин всякой власти, Бог, сотворивший небо и землю. И вот они взывают к Богу, к молитве. А в это время что происходит? Герман, допьяно напоив свирепых слонов вином, в избытке им поднесенным и одурманив их ладаном, рано поутру явился во дворец, чтобы доложить обо всем этом царю. Все готово, нужен только царский указ. Слоны приведены вот в то самое состояние бешенства, стоит только их выпустить, иудеи будут уничтожены. Но Бог отправил царю издревле сотворенное благо, неспосылаемое ночью и днем тем, кому он соблаговолит его пожелать, только сна. Силою владыки сладкий глубокий сон охватил царя, так что не воплотил он замысла беззаконного и не исполнил решения непреклонного. Царь всю ночь пьянствовал, и это уже не первая ночь, когда он пьянствует, и он просто заснул. Вот таким образом Господь ответил на молитвы иудеев. Казалось бы, забавная мелочь, но она спасла на этот день жизнь этим людям, огромному количеству людей, ожидающих смерти на ипподроме, молящихся Богу. Перепившийся царь заснул. Без указа царя, конечно, никто не начнет такое действие. Может быть, царь сам хотел бы на это посмотреть, как можно без его команды начать. Он спит, пьяный, и он не отдает этот приказ. Иудеи же, избежав назначенного часа, восхваляли своего Бога и снова умоляли его, кто не держит зла, явить заносчивым язычникам силу великомощной десницы своей. Временно казнь отложена, но дальше же будут как-то развиваться события, иудеи продолжают молиться. Уже около половины десятого часа слуга, отвечавший за приглашение, видя, что все приглашенные собрались, вошел к царю, растолкал его. Он едва его добудился, напомнил, что время пира уже проходит, и доложил обо всем. Уразумев сказанное, возвратившись на пир, царь приказал тем, кто пришел на пиршество, расположиться прямо напротив себя. Когда это было сделано, он призвал всех предаться веселью и оставшееся время пира провести в радости. Царь спит весь день, наступает вечер, новый пир, новая пирушка, новое пьянство. Вообще-то этот пир был посвящен победе над уничтоженными иудеями. Ну, царь уже и не помнит об этом, он только проспался, можно сказать. Новый пир, новое пьянство. Празднество длилось уже довольно долго, когда царь вызвал Германа, стал с грозным видом допытываться у него, по какой такой причине иудеям позволили пережить нынешний день. Тот доложил, что еще ночью исполнил все, что ему было приказано, и друзья царя это подтвердили. И тогда царь, одержимый жестокостью пуще Фаларидовой, сказал, мол, пусть сегодня его сон даровал милость иудеям, но на завтра, не мешкая, приготовь точно так же слонов, чтобы уничтожить преступных иудеев. Пир идет, и вдруг царь вспомнил, иудеев-то уничтожили или нет? Почему не уничтожили? разве я не приказывал подготовить слонов? Ему рассказали, что и все сделали, и слонов подготовили, и напоили, и обкурили. Но поскольку он спал, то он не отдал этот приказ. Ну что ж, тогда на завтра то же самое, говорит царь. Когда царь произнес это, все присутствующие в один голос весело и радостно поддержали его и разошлись по домам. Но ночное время они потратили не столько на сон, сколько на изобретение всевозможных издевательств над жалкими, как им казалось, иудеями. Пир закончился, все разошлись, осталась какая-то часть ночи, и вот все думают, ну уж завтра-то вот мы вот, да, уничтожим этот народ. Как только рано поутру пропел петух, Герман начал выводить зверей в боевом снаряжении на большую площадку, обнесенную колоннадой. В городе собирались толпы народу, чтобы полюбоваться на душераздирающее зрелище. Рассвета ждали с нетерпением, а иудеи, готовые вот-вот испустить дух, во многослезном молении простирали руки к небу, со скорбными причитаниями просили величайшего Бога и на сей раз поскорее прийти им на помощь. Второй день повторяется точно такая же ситуация. Иудеи ждут смерти, молятся, слоны подготовлены к этому страшному действию, напоены, окурены. Еще лучи солнца не рассеялись вокруг, и царь еще не принимал своих друзей, когда к нему явился Герман, стал приглашать выйти наружу, доложив, что все, чего желал, царь готово. Но тот, выслушав, изумился неуместному предложению выйти и в полнейшем неведении стал расспрашивать, что это за дело, которое в такой спешке для него исполнили. А это была та самая сила владычествующего над всем Бога, вложившего в разум царя забвение всего прежде им задуманного. Первый раз царь проспал спьяну, теперь он спьяно вообще не соображает, что происходит. И это сила Бога. Вот так это видит автор третьей Маккавейской книги. Жестокий замысел царя разбивается, а то помрачение, которое Господь навел на него через его пьянство, нет никакого явного чуда, нет никакого видимого и явного вмешательства Божия. Но каждый раз, вот уже второй раз, не получается достигнуть исполнения этого жестокого замысла. Герман, все друзья стали разъяснять. Он ничего не понимает. Он совершенно спьяну, перепившийся уже не первый день, может быть, уже не первую неделю пьет. Что это для меня приготовили? Что это за в такой спешке сделали? И вот Герман и все друзья стали разъяснять. Царь. Звери и войска приготовлены согласно твоему настоятельному повелению. Но от таких речей царь преисполнился лютой ярости, потому что благодаря промыслу Божию весь его замысел полностью развеялся. Уставясь на Германа, он грозно сказал. Практически комическая ситуация. С одной стороны, трагедия, иудеи ждут смерти, с другой стороны, вот этот пьяный, бессильный, забывшийся царь. Почему это войска готовы, в полной готовности, еще и звери? Царь приходит в состояние ярости, гнева, видимо, очень свойственное этому пьющему и недальновидному человеку. И вот он обращается к Герману и говорит, «Да будь здесь твои старые родители или малые дети, я скорее из них приготовил бы щедрое угощение для диких зверей, а не из иудеев, ни в чем не повинных предо мною». И предкам моим сполна высказавшимся целую непоколебимую верность. Если б не моя к тебе с детства привязанность, не твои заслуги, то вместо них жизни лишили бы тебя. Полностью забыл царь о всем том, что он готовил в течение нескольких недель. Иудеи — это часть моей империи, это люди, мое население, люди, на которых я полагаюсь. Они воевали за моих предков, за меня. Что-то задумали их уничтожать. Безумный царь вот таким образом воспринимает то, что происходит. Так Герман столкнулся с неожиданной и страшной угрозой, поник взором и лицом, а друзья царя угрюмо пошли прочь поодиночке и распустили всех собравшихся во свояси. Толпы народу собрались, чтобы посмотреть на эту казнь, но вот и второй день, теперь уже благодаря пьяному безумию царя, ничего не происходит, никакой казни. Узнав о таких словах царя, иудеи воздали хвалу Богу и царю царей за помощь на сей раз и на сей раз от него полученную. Вот эти обстоятельства, пьянство, безумие царя, иудеи воспринимают как ответ Бога на свою молитву. Сердце царя в руке Божией. Господь вот таким образом, промыслом своим управляет все события. Царь опять сделал такой же пир, приглашал предаться веселью. Вечером новая пьянка. Призвав же Германа, сказал грозно: «Сколько раз тебе приказывать одно и то же, болван? Слонов немедля снаряжай, чтобы завтра уничтожить иудеев». Вот он, видимо, пришел немножко в себя, вспомнил про свою затею и уже третий раз велит снова приготовить этих слонов. Тогда родичи, бывшие подле него, девясь непостоянство его мыслей, да уж действительно непостоянство, обратились к нему: «До каких же пор, царь, ты будешь нас испытывать, словно неразумных тварей? Уже в третий раз ты приказываешь их уничтожить, но едва доходит до дела, снова на попятный, отменяешь свои распоряжения. Из-за этого и город, охваченный ожиданием, бурлит, наводняется сбродом, дошло до того, что по нему могут пойти грабежи. Много народу в городе собралось, все ждут этого страшного, кровавого представления, казни иудеев. Да ничего не происходит, и они уже, вот эта сила, она должна куда-то, вот какое-то разрешение найти, вот некоторые уже могут и друг друга начать там обижать или грабить место населения. После этого царь, вылитый фаворит, это такой тиран был, известный своей жестокостью, окончательно потерял рассудок и, не обращая никакого внимания на то, как душа его металась то туда, то сюда из-за наказания иудеев, твердо поклялся тщетную клятву немедленно отправить в преисподние иудеев, искалеченных и растоптанных под ногами зверей, а затем двинуть войска на Иудею, быстро сравнять ее с землей, огнем и копьем, а их святилище, нам где недоступное, спалить дотла, и вскоре навсегда очистить его от тех, кто приходит туда приносить жертву». Тогда друзья и родичи возликовали, разошлись, для надежности расставив по самым важным местам города сторожевые посты. Снова царь возвращается к своей идее, третий раз он велит уничтожить иудеев с помощью этих слонов. Говорит, затем и войной пойдем на тех иудеев, которые живут в Израиле, собственно, в Иерусалиме, в Иудее. И там уничтожим всех, кто там проживает, святилище сравняем с землей. Но пока что своих александрийских иудеев, египетских иудеев мы уничтожим, с этого начнем. Он твердо поклялся тщетную клятву. Здесь тоже почти комическая такая нота. Это оксюмерон, нечто невозможное, тщетное, глупое, бессмысленное клятва. И он ей твердо поклялся. Сильно ударил игрушечным мягким мечом. Примерно так. И вот все готовится к этому третьему нападению, к третьей попытке уничтожить иудеев с помощью слонов. Слононачальник, доведя зверей до состояния едва ли не помешательства, при помощи самого дурманящего напитка, издобренного ладаном вина, обредив их в сбрую, внушающую ужас, на рассвете, когда город уже был наводнен несметными толпами, шедшими к ипподрому, явился во дворец и позвал царя на предстоящее зрелище. Третье утро, третий день подряд поют этих слонов, и вот на этот раз царь откликается. Дрожа от лютой злобы, которая переполняла его нечестивую душу, он ринулся разъяренный вместе со зверями, в ожесточении сердца стремясь собственными глазами созерцать мучительную горькую погибель вышеозначенных иудеев. Когда иудеи увидели облако пыли, поднятое у ворот выходящими слонами, сопровождавшие их вооруженной ратью вместе с шедшими толпами народу, услышали глухо раздававшийся шум, они подумали, что настал последний миг их жизни и конец мучительного ожидания. Дав волю сетованиям и причитаниям, они целовали друг друга, обнимались с родными, бросались друг другу на шею, родители детям, матери дочерям, а иные держали у груди новорожденных младенцев, сосавших свое последнее молоко. Но и это еще не все. Памятуя о заступничестве, которое случалось прежде, приходило с неба, они все разом, отняв младенцев от груди, пали ниц и громогласно возопили к властелину всякой власти, умоляя его пощадить их и явиться им, ибо они стоят уже у врат преисподней. Но вот третий день, третий раз ведут на них слонов, на этот раз и царь подтвердил свой указ и сам вышел посмотреть на то, как это будет происходить. Иудеи молятся, целуют друг друга в последний раз. Кажется, смерть неминуема, а вот как будут развиваться события, мы узнаем из следующих глав. Сегодня мы читали 5 главу 3 Маковейской книги в переводе Брагинской и Шмайны Великановой для библейского портала «Экзегет».
Библейский портал экзегет.ру представляет.
Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала «Экзегет». И сегодня мы читаем 6 главу 3 Маковейской книги. Читаем в замечательном переводе под редакцией Брагинской и Шмайны Великановой. В предыдущих главах автор 3 Маковейской книги подвел нас к очень драматическому моменту. Организовано гонение на всех иудеев, живущих в Египте. Это эллинистический Египет, часть империи Птоломеев. И вот иудеи не угодили царю Египта, Птоломею Филопатру, и он велит всех их согнать на ипподром и растоптать довезенными до бешенства слонами. Слон — это самая мощная убойная машина армий того времени. Филопатр пьянствует, предается разным порокам, оргии, пирушки сменяют одну за другой. У него практически помрачен рассудок, и из-за этого дело откладывается, то он проснуться не может, чтобы отдать приказ, то у него какое-то временное умопомешательство, он не может вспомнить, что он сам приказывал, говорит, зачем вы всех слонов приготовили. Но вот, наконец, этот день настал. Слоны приготовлены, войско готово, чтобы добивать тех иудеев, которые останутся в живых. Все иудеи, старцы, юноши, девы, женихи, невесты, младенцы, все собраны на этом ипподроме, связаны, чтобы они не могли оказывать никакого сопротивления. И готовы к верной смерти. Народ собрался, чтобы смотреть на эту картину, на это страшное зрелище истребления иудеев египетских. И вот, как развиваются события, мы прочтем в 6 главе 3 Маковейской книги. Между тем, вот все это происходит, иудеи на ипподроме стенают, молятся, и между тем некий Илиазар, среди священников страны человек известный, достигший уже почтенного возраста, украшенный в жизни своей всеми добродетелями, успокоил окружавших его старцев, призывавших святого Бога, и произнес такую молитву. То есть среди иудеев находится какой-то благочестивый человек из священнического рода, Илиазар. Само это имя по себе, оно было весьма распространено среди представителей священнических родов и очень часто встречается и всегда означает какого-то очень добродетельного, благочестивого, верующего человека. Не случайно автор вот именно это имя дает этому герою. И вот он успокаивает вокруг себя. Это правда, казалось бы, безумие какое-то. Куда тут успокаивать? Как можно успокоить, когда впереди гибель и безысходность? Через несколько минут, ну, может быть, часов слоны будут натравлены на эту толпу, и уже нет никакой надежды. Уже один раз там пронесло, второй раз пронесло, но тут уже нет никакой надежды на избавление. Как можно кого-то успокоить? Но, тем не менее, мы знаем, что такое бывает в жизни. И в нацистских лагерях смерти узники перед самой смертью, вот кто-то более сильный духом, более верующие, успокаивали, примиряли с реальностью тех, кто был рядом, старались воодушевить, вдохновить, чтобы окружавшие не так боялись. И среди новомучеников и исповедников тоже мы знаем в России вот подобные случаи, когда люди вместе находились на краю гибели, и при этом одни помогали и успокаивали других. Вот вера дает такую силу. И вот этот Илиазар, он успокаивал тех, кто был рядом с ним, на краю гибели, на краю пропасти, и молится. Вот эта молитва, она полностью приведена в 6 главе 3 Маккавейской книги. «О царь, великодержец, всевышний, вседержитель!» Такими словами обращается Элиазар к Богу. «Бог — вседержитель, царь, великодержец». Кто такой вседержитель? По-гречески «пантократор». Это тот, кто все бытие, все существующее, каждый предмет, каждое событие, судьбу каждого человека, судьбу народа, все держит в своих руках. И это значит, что Бог силен изменить ход событий. Если ему угодно, он вмешается. Нет, не вмешается. Он вседержитель, все он в своих руках содержит. Когда бывает такой праздник в православной церкви, Сретенье, вспоминается, как младенца Христа принесли в храм, и там его встретил благочестивый старец Симеон и взял на свои руки. Но вот внешняя картинка такая, вот история этого праздника, что старец держит на руках немощного младенца, которому 40 дней, он ничего еще не может. И вот в одном из песнопений службы этого праздника говорится: «Не старец меня держит, но я его держу», как бы от лица самого Христа. Внешне младенчик лежит на руках у старца, а суть состоит в том, что этот младенчик — это сам Бог, который в жизни и в бытии, в самом существовании держит этого старца. Вот такой Бог, в которого верят и иудеи Ветхого Завета, и мы, христиане, Бог-вседержитель. И вот об этом говорит и священник Елеазар, вместе со всем народом, ожидающий гибели. «О царь великодержец, всевышний, вседержитель Божий, милосердно правящий всей тварью». Какое ж тут милосердие. Но вот верующий человек даже и в таких обстоятельствах чувствует, что в сути своей Божий промысел — это промысел милосердный. «Обрати свой взор на семя Авраамова, на чад Иакова освященного, на народ освященного удела твоего, чужестранный в земле чужестранный, погубляемый несправедливо, отче». Иудеи нормальным образом должны жить в Израиле. Там та земля, которую благословил Бог для обитания этого народа. Но эти иудеи находятся в Египте, это египетские иудеи. Вот он говорит: «Обрати взор твой, Боже, на наш, на чужестранников в чужестранной земле». Два раза повторяется это слово, потому что эта мысль особенно важна. Бог смотрит как бы не только на тех иудеев, которые там, рядом с храмом, где Бог обитает с благодатью своей, присутствием своим. Бог смотрит не только на тех иудеев, которые во святом городе Иерусалиме и на территории святой земли, там, где Он благословил их быть, но Он не забывает их и на чужбине, когда они чужестранники в чужестранной земле. И вот мы погубляемы. Обрати на нас внимание, Боже, посмотри на нас. «Это ты, фараона с несметными колесницами, кто был древле Египта сего властелином и гордился преступным своим дерзновением и речами своими надменными вместе с войском великолепным погубил, утопив их в пучине, явив милосердие светоч Израиля роду». Да, вспоминается история Исхода, когда там же, в Египте, евреи находились в рабстве и тоже были на грани уничтожения, и Господь вывел их из земли египетской, погубил фараона в море, а еврейский народ провел через это море как посуху и, в конце концов, вывел в землю обетованную. Очень уместно сейчас вспомнить эту историю. И вот Елеазар об этом и говорит. Когда-то уже здесь мы были в подобном положении. Мы были рабы, которые находились на краю гибели. И сейчас с нами то же самое. Тогда ты помог нам, и сейчас помоги нам. «Это ты, ассирийцев, царя, грозного Сеннахерима, кто кичился бесчисленную ратью своей земли и все покорил и огнем, и мечом, чтобы на град твой святой замахнуться. И хвалился, грозя ему нагло. На куски раскрошил ты владыка его, явил воочию силу свою для народов языческих многих». Ну, еще один случай из Ветхого Завета, когда Бог защитил свой народ. Уже не здесь, в Египте, а там, в Иерусалиме, когда враг, ассирийцы, во главе со своим царем напали на Израиль. Вот тогда Бог защитил явлением ангелов, отогнал эту вражескую рать. Это ты, трех друзей в Вавилоне, жизнь свою добродетельно предавших огню, чтобы не кланяться месту пустому, сохранил невредимыми, так что огонь не коснулся и волоса. Ты росою покрыл раскаленную печь, на врагов перебросивши пламя. Еще один случай такого чудесного и древнего избавления от неминуемой опасности. Три отрока в Вавилоне, тоже на чужбине, в этом смысле судьба этих отроков похожа на судьбу вот этих людей. Они тоже оказались на чужбине, в Вавилоне, и вот они отказались кланяться пустому месту. Что это за пустое место? Это идолы. Для иудея, для верующего в Бога, Творца неба и земли, идол — это пустое место. Он глухой, немой, он не слышит, он ничего не делает. Он не такой, как Бог живой, Бог Израиля, и Бог пророков, Бог отцов Исаака, Иакова, Авраама. И вот пустому месту когда-то отказались кланяться, вот такому идолу отказались кланяться эти три отрока и оказались в жарко растопленной печке. И эта печь чудом Божиим их не погубила. Сошел ангел к ним, и они там находились в этом огне, и этот огонь их не попалял. Наоборот, им там было хорошо и даже прохладно. Но этот огонь попалил самих мучителей. И вот об этом вспоминает здесь Элиазар. «Ты росою покрыл раскаленную печь, на врагов перебросивши пламя». «Это ты, Даниила, кого по навету завистников в яму швырнули, ко львам, зверям на съедение, уцелевшим вывел на свет». Ну, примерно тогда же вот была эта история с Даниилом, когда его опустили в яму, где находились львы, и львы не тронули его. И здесь такая же ситуация, тоже диких зверей натравляют на народ иудейский, находящийся на этом ипподроме. Только спасение, только надежда на такое же чудо. «Это ты, на Иону возрев, кто томился в утробе чудища, бездны, питомца, невредимым вернул всем домашним отча». Еще один случай такого чудесного избавления. Иона в море был поглощен китом, и по велению Божию кит извергнул Иону обратно из своего чрева. «И теперь, ненавистник обидчиков, милости полный, покровитель всеобщий, явись же скорее к тем, кто род свой ведет от Израиля, ибо терпят обиды они от язычников мерзостных, чуждых закону. Мы — это твой народ, мы — твои дети, мы потомки Израиля». Кто такой Израиль? Израиль — это второе имя Иакова, древнего патриарха, от которого через его сыновей произошли 12 колен Израилевых. «Впрочем, если, живя на чужбине, нечестию мы поддались, тогда, владыка, ты избавь нас сначала от вражьей руки и губи после этого смертью, той, какой тебе будет угодно. Если это твой промысел, Боже, может быть, мы согрешили в чем-то против тебя, может быть, мы каким-то соблазнились идолослужением, тогда да, накажи нас и смерти, мы готовы принять это справедливое наказание, но не от рук этих язычников». Ты сам предай нас смерти Божией, если это будет вот, тебе угодно, если это справедливо. Вот такая молитва Елиазара. «Сначала избавь нас от вражьей руки, а после этого губи смертью, той, какой тебе будет угодно. Чтобы место пустое не восславили пустозвоны». Что это за пустое место? Мы уже об этом говорили, это идолы. «Чтобы язычники, которые сейчас на нас ополчились, если они нас погубят, они будут восхвалять своих языческих богов, что это вот эти боги дали им такую силу и победили нас, твой народ. Вот чтобы они не восхваляли своих идолов, это пустое место, избавь нас от их рук. Вот чтобы место пустое не восхвалили пустозвоны, за погибель любимых твоих, говоря, даже Бог не спас их». Вот чтобы не было таких издевательств, что наш Бог нас не спас, что у идолов большая власть, чем у нашего Бога. «Защити нас, Боже!» Вот эта фраза, которая влагается вот, предполагаемым победить. Если язычники победят, они будут вот так говорить. «Даже Бог их не спас». Эта фраза, конечно, очень напоминает то, что когда-то говорили распинатели самого Христа. Пройдет 200 с небольшим лет, и у креста будут стоять люди, которые будут говорить: «Но если ты Сын Божий, почему Бог тебя не спас? Если ты истинный царь Израиля, сойди сам со Христа, яви такое чудо». И вот Бог спасает свой народ, как мы сейчас увидим. Бог избавляет от неминуемой смерти в ответ на молитву первосвященника тех, кто готов уже принять эту смерть. Но Христос умирает и во ад сходит, добровольно на себя это принимая. Христос по-другому молится, не так, как Елеазар: «Избавь меня, Боже, от враг моих мучителей». Он говорит: «Если возможно, пронеси эту чашу мимо меня, Отче. Впрочем, не моя воля будет, но твоя». И вот он добровольно умирает, несмотря на подобные восклицания. Даже Бог не спас его для того, чтобы даровать вечное спасение всем людям. А здесь что происходит? Елеазар продолжает молиться: «Возымевший и всякую мощь, и всякую власть, ты, о вечный, воззри же на нас и помилуй. Беззаконно глумятся над нами и беспричинно, как изменников жизни лишают». Нет никакой причины, почему мы провинились, даже с точки зрения египетского закона, с точки зрения египетской справедливости. Мы не предатели, мы не изменники, но нас лишают жизни. «Так пусть же убоятся сегодня язычники, силой твоей необорной, о достославный, сила, которая есть у тебя, чтобы спасти род Иакова. Молит сонм несметный младенцев тебя и родители он их в слезах». Действительно, народу очень много на этом ипподроме. Всех иудеев, со всех областей, со всех номов, то есть таких территориальных единиц административных Египта, созвали и в оковах, путах привели на этот ипподром. И множество младенцев среди них, и родители этих младенцев. И вот все молят тебя, говорит Елеазар. «Да узнают язычники все как один, с нами Господь, и от нас Он не отвернулся. Ты ведь сказал когда-то: в земле их врагов, даже там я гнушаться ими не стану. Так и сделай ты, Господи». Вот такая удивительная, проникновенная молитва этого священника Елеазара. Мы до этого наблюдали мысленно вот такую картину, которую рисует перед нами автор Третьей Маковейской книги, что весь народ кричит, стонет, и тут вот как будто замолкает эта толпа, и мы слышим очень ясный, разумный голос священника Елеазара, бессмысленные, почти беспорядочные, отчаянные вопли толпы сменяются вот этой молитвой, переходят в эту молитву. Так бывает. И даже в жизни такой духовной, даже отдельного человека, когда метутся самые разные помыслы в душе, и все это составляет такой вот внутренний беспорядочный крик человека. И потом это сменяется каким-то вот очень ясным, чем-то выраженным. И вот на это Господь отвечает. Вот для того, чтобы молитва прозвучала по-настоящему, должна какая-то внутренняя тишина. В православной аскетике это называется исихия, безмолвие, тишина внутренняя должна настать в душе человека. Был такой подвижник в 20 веке, преподобный Силуан Афонский. И вот он в течение долгого времени молился Богу и не чувствовал никакого ответа на свою молитву. Вот тоже такой вот был вопль в его душе: «Господи, почему ты мне не отвечаешь?» В конце концов он дошел почти до отчаяния и воскликнул: «Ты неумолим». И вот в этот момент ему сам Христос явился, его утешил. Вот это можно, наверное, сравнить. Вот нагнетался ужас в течение 3 дней у тех людей, которые находились на этом ипподроме. И вот в конце концов, вот на грани отчаяния, такой вот очень разумный, ясный, спокойный голос Елеазара и избавление Божие. Какое избавление? «Едва Елеазар закончил молитву, как царь со зверьми и со всею своей кичливую ратью прибыл на ипподром. Завидев их, иудеи подняли к небу такой громкий крик, что ближние протоки отозвались эхом, и неудержимый страх охватил все войско». Да, Елеазар помолился, но пока ничего не происходит. Войско, слоны, напоенные вином, окуренные ладаном, доведенные до безумия, причем 3-й день уже их в такое состояние приводят, и они совершенно в диком состоянии, готовы броситься, как только их спустят. Царь пришел, И вот что происходит. Тогда всеславный Вседержитель, Бог истинный, явил святой лик свой и отворил небесные врата, откуда спустились вниз два ангела, осиянные славой и ужасные, коих видели все, кроме иудеев. Отворяются небесные врата. Очень глубокий символ. Несколько раз в Библии упоминается такое вот явление. И, как правило, это всегда вот какое-то наказание Божие. Например, там, где рассказывается в книге Бытия о потопе, о всемирном потопе, который погубил всех грешников земли, кроме одного только человека, праведного Ноя. И он вот со своей семьей, Ной, вошел в ковчег, сохранился там со всеми зверями. И вот тогда тоже было сказано, что отворил Господь врата небесные. И здесь происходит вот какое-то подобное действие. Отворяются врата небесные, исходят два ангела. Какое-то особое чудесное действие Божие, защищающее иудеев. Этих ангелов видели все, кроме иудеев. Казалось бы, наоборот, им должно быть это явление. Они молились, они, вот тот народ, те чада Божьи, с которым заключен особый завет, с которым есть особое отношение у Бога, им должно быть какое-то особое явление. Нет, они этого не видят. Почему? Потому что, видимо, это явление носило какой-то смертоносный, наказующий характер. Может быть, какие-то еще есть другие причины, об этом можно много размышлять. И против вражеского войска, тем не менее, такая очень интересная подробность, что вот иудеи не видели этого явления. Против вражеского войска стали они, и смятение и страх внушили ему, и сковали его цепями крепкими. Даже у царя дрожь охватила тело, а лютую злость поглотила забвение. Явились вот эти ангелы, и совершенно меняется ситуация. Войско как будто оцепенело, забвение поразило царя, он уже не понимает, что происходит. Мы и раньше в предыдущих главах видели, что у него, видимо, от чрезмерного употребления спиртных напитков были какие-то повреждения в психике. Он менял то одно, говорил, то противоположное. И тут он, у него забвение, он совершенно не понимает, что происходит. Звери повернулись против вооруженной рати, которая шла за ними. Солдаты ведут перед собой слонов, погоняют их, и вдруг слоны разворачиваются. И принялись ее топтать и истреблять. Страшно. Лучшие египетские гарнизоны, направленные на то, чтобы истребить вот часть, собственно, населения Египта, евреев, вдруг оказываются сами под этой опасностью. Слоны разворачиваются и топчут своих погонщиков. Гнев царя обернулся состраданием и плачем, потому что он сам прежде затеял. В самом деле, услышав крик и увидев, как все они пали ниц в ожидании гибели, он зарыдал и в гневе начал грозить друзьям. Друзья — это военачальники, как мы помним, во всех маковейских книгах указывается, что именно такой титул носили царедворцы, военачальники, окружение подобных царей. И вот Птоломей обращается к своим друзьям, то есть к этим военачальникам, и говорит им так: «Вы прибираете к рукам царскую власть, вы превзошли жестокостью тиранов. Даже меня самого, благодетеля вашего, пытаетесь лишить и власти, и жизни, и тайком затевая пагубные для царства дела». Ну, если царь недоволен своим окружением, в чем надо обвинять? В измене. Вы хотите меня подсидеть, как мы сейчас сказали бы, прибираете к рукам царскую власть. Вы настолько жестокие. Кто виноват, что вот сейчас чуть было не погубили иудеев? Конечно же, вот эти военачальники. Он сам только поддался их уговорам. Вот так пытается представить дело царь. Кто иудеев, которые надежно охраняют по стране нашей крепости, заставил покинуть свои дома, ни за что ни про что согнал сюда? Кто на них, из коней во всем превосходивших все народы своей благонамеренностью по отношению к нам, часто подвергавших себя самым страшным для людей опасностям, повел такую незаконную жестокую облаву? Развяжите, расторгните узы преступные, отпустите их с миром во свояси и повинитесь в том, что натворили». Освободите сыновей Вседержителя, небесного Бога, живого, который со времен наших предков и до ныне дал со славою и без помех благоденствовать нашему государству. Ну вот, царь здесь меняет полностью свою политику, обвиняет царедворцев, что это они учинили всю эту историю, согнали сюда иудеев. Немедленно их развяжите, отпустите и отправьте обратно по домам. Таков новый приказ царя. И что очень интересно, Израилеву, Бога израильского он теперь как бы тоже почитает, по крайней мере, это вкладывается в его уста здесь. И вот что он сказал. «И все ежемейки иудеев освободили, и они, едва избежав смерти, стали славить святого Спасителя, Бога своего. Затем царь, вернувшись в город, призвал того, кто ведал доходами, и приказал доставлять иудеям вина и все прочее необходимое для пира, и 7 дней подряд, постановив, чтобы там, где они ожидали встретить свою погибель, там и отпраздновали в радости, веселье, свое спасение». Ну вот на этом же ипподроме устраивается праздник, доставляются разные явства, вина туда, и иудеи празднуют свое избавление. «И вот тогда, прежде опозоренные, бывшие у края преисподней, а скорее на самом ее краю», да, уже даже не скажешь, что у края преисподней они были, они уже вот все уже, начали уже падение туда, они уже были связаны, уже слоны подходили, чтобы топтать их. И вот теперь они вместо горькой и приплачевной кончины приняли за здравную чару. Полные счастья уставили за стольными ложами место, приготовленное для погибели и тризны. Там, где их собирались топтать и убивать, теперь они ставят такие ложа, потому что в античности участвовали в трапезе возлежа, а не сидя. Был один римский политический деятель, который вот боролся за какие-то, сейчас даже неважно, какие вещи, и он однажды заявил, вот я буду кушать сидя до тех пор, пока мои требования не будут услышаны. Нам кажется, ну, что в чем требование, в чем угроза состоит. Ну, человек сидит, да, во время еды. На самом деле это вот казалось таким чем-то очень необычным, таким особым знаком протеста, потому что, конечно, римлянин и вообще житель античного мира принимает пищу возлежа, в таком вот положении полулежа. И вот на этом ипподроме ставятся такие ложа, и застольное ложе уставлено место, приготовленное когда-то для погибели тризны. Оборвав заунывный напев плачей, они затянули песнь отцов, хваля Бога, Спасителя Израиля, Чудотворца, и, прекративши все рыдания и вопли, пустились в пляс, знак мирного веселья. То есть они молятся, поют вот эту песнь отцов, имеется в виду ветхозаветные молитвы, которые пели древние патриархи, прародители Израиля, и танцуют, радуются, готовятся к пиру. Точно так же и царь, задав по этому случаю пир на весь мир, то и дело торжественно благодарил небо за спасение, неожиданное им обретенное. Царь по любому поводу закатывал пирушку, как мы помним, и переходил от одного стола пьяного к другому столу, ну и тут он тоже вот продолжает такую же деятельность. Теперь уже то он устраивал праздник в честь скорой гибели иудеев, теперь он устраивает праздник в честь спасения. Те, кто прежде ждал, что иудеи погибнут, пойдут на съедение хищным птицам, и переписывал их, потирая руки, теперь на себя навлекший позор, горевали, решимость их огнедышащая, бесславно угасла. Вот те царедворцы, которые очень охотно подключились к этой операции по уничтожению иудеев и были самые первые среди тех, кто вот, помогал царю в этом деле, они теперь оказались опозоренные. Иудеи же, как мы сказали, начавши вышеупомянутые пляски, праздновали пируя под радостное благодарение и псалмопение. И об этом они приняли общее для всех, кто на чужбине постановление из рода в род в указанные дни предаваться веселью, не ради пьянства чревоугодия, но в память о спасении, явленном им Богом. Но вот некоторое время, да, существовал такой праздник в честь спасения из иудеев, находившихся тогда в Египте. Сейчас такого праздника в еврейском календаре нет, но очень похожие праздники есть. Например, праздник Пурим. Затем они обратились к царю с прошением отпустить их по домам. Их перепись проводилась с 25 числа Пахона до 4 числа Эпфи в течение 40 дней. Уничтожать их собирались в течение 3 дней, с 5 по 7 число Эпфи. Именно тогда всеобщий властелин всеславно явил свою милость. Он спас их, не оступившихся всех разом. Они праздновали, все получая царя до 14 числа, когда и подали прошение отпустить их. Дав им свое согласие, царь написал для них письмо к наместникам всех городов, приведенное ниже, и в нем он по-царски выразил свою заботу. Ну вот, на этом кончается шестая, предпоследняя глава третьей Маккавейской книги, какое именно письмо написал царь и в чем содержание этого письма. Об этом можно узнать из седьмой главы, о которой мы поговорим в следующий раз. Мы записывали это видео для библейского портала «Экзегет» и читали шестую главу третьей Маккавейской книги в переводе Брагинской и Шпайны Великановой.
Библейский портал «Экзегет.ру» представляет.
Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала «Экзегет», и сегодня мы читаем седьмую, заключительную главу третьей Маккавейской книги. Читаем в замечательном переводе под редакцией Брагинской и Шмайны Великановой. В предыдущей главе описывалось чудо Божие. Шестая глава – это, может быть, самая главная, кульминационная глава третьей Маккавейской книги. Весь народ, проживающий на территории Египта, все иудеи собраны на ипподроме, где ждут неминуемой смерти. Приводится молитва священника Елеазара. И вот в ответ на эту молитву Бог спасает народ. И царь меняет свое мнение об иудеях, позволяет им устроить праздник в честь своего спасения, избавления, и пишет особое письмо. А вот о чем было это письмо, об этом как раз говорится в седьмой главе. Итак, письмо царя Птоломея. «Царь Птоломей Филопатр, наместником в Египте и всем должностным лицам желает здоровья и благополучия. Мы и сами благополучны, и дети наши, поскольку великий Бог направляет наши дела так, как нам угодно. Некоторые из друзей часто коварно к нам приступали и убедили нас собрать вместе всех иудеев со всего царства и казнить их чудовищными пытками, как изменников. Причем ссылались они вот на что. Пока это не будет исполнено, из-за ненависти, которую иудеи питают ко всем народам, дела в государстве никогда не достигнут благополучия». Но действительно, несколько глав назад мы читали письмо того же самого Птоломея Филопатра, где он так и пишет: «Иудеи, вечные изменники, вот они нас ненавидят, пока мы их не уничтожим, народ наш не будет благополучен, дела в царстве не будут благополучны». Только это он сам писал. А теперь оказывается, что это некоторые его царедворцы, друзья, так его подначили, подтолкнули к этому, а сам-то он думает совсем по-другому. Они-то, иудеи, вот во всем нас ненавидят, ненавидят всех народов, и дела в государстве никогда не достигнут благополучия, пока они не будут уничтожены. И вот эти царедворцы, эти друзья, они-то и привели их в оковах, подвергая побоям, словно невольников или даже изменников. Без всякого дознания и следствия попытались уничтожить их, припаявшись жестокостью свирепей скифского закона. С этими мы обошлись сурово и грозно, так что только благодаря нашей доброте ко всем вообще людям мы оставили их в живых. Ну вот якобы были царедворцы, друзья, которые подговорили Птоломея и сами провернули всю эту операцию. Собрали всех иудеев со всех египетских населенных пунктов и жестоко, избивая их в оковах, как рабов, как изменников, привели их вот на этот ипподром. И вот царь говорит: мы наказали этих царедворцев жестоко и сурово и грозно. Те, которые вот так поступили с иудеями, оставили их живыми только благодаря нашей доброте ко всем людям. Затем, памятуя о том, что небесный Бог, надежный защитник иудеев, всегда воюет на их стороне, как отец на стороне сыновей, а также памятуя об их несомненной дружественной благонамеренности, оказывается, уже благонамеренность у них, по отношению к нам, к нашим предкам, мы правосудно освободили иудеев от всякого обвинения, в чем бы то ни было. Приказали всем и каждому отправляться по домам, дабы нигде никто ничем им не вредил и не обвинил их в том, что произошло вопреки здравому смыслу. Знаете, Если мы начнем строить против них какие-нибудь козни и доставим им какое-то огорчение, то не человек, а Всевышний Бог, владычествующий над всякой властью, всегда неминуемо выступит против нас, чтобы отомстить за такие деяния. Будьте здоровы». Вот такое письмо, новое письмо царя Птоломея, которое, конечно, во всем противоположно приведенному ранее письму. Теперь, оказывается, иудеи добронамеренные, и царь снимает с них всякое обвинение и говорит о том, что Бог защищает иудеев, так как отец защищает своих сыновей. Получив это письмо, иудеи не спешили тотчас же пускаться в путь, но попросили царя о том, чтобы те из рода иудеев, кто добровольно отступился от святого Бога и от закона Бога, были заслуженно ими наказаны. Вот еще кто есть. Есть изменники, есть те, кто, желая избежать этой участи, рабства, а потом и смерти, согласился служить идолам, отрекся от закона Божьего, отрекся от исполнения заповедей. И вот иудеи, вот в этот момент своего спасения, они требуют наказания таких отступников. Они обосновали это так. Кто ради собственного брюха приступил божественные повеления, никогда не будет питать доброго расположения и к царскому правлению. Ну, логичный довод. Если человек, спасая жизнь, спасая свою безопасность, вот ради собственного брюха, как здесь сказано, готов отречься от своей веры, то и в жизни военно-политической государства он тоже неблагонадежен. А когда начнется война, можно положиться на такого человека? Или точно так же, спасая свою жизнь, он очень легко предаст, если он Бога своего предал, не предаст ли он своего царя, своего военачальника? Поэтому требуется наказание для таких людей. Царь, признав их правоту и одобрив их, представил им полную свободу действий, повсеместно в его царстве открыто и без особого царского позволения или надзора уничтожать тех, кто приступил закон Бога. И тогда, поблагодарив его, как подобает, священники вся толпа возгласили в ответ «Аллилуйя» и радостно удалились. И вот, если попадался им на пути соплеменник из числа осквернившихся, они примерно его наказывали и прилюдно предавали позорной смерти. Они истребили тогда более 300 человек, провели этот день веселье, радуясь, что одолели богохульников. Ну, вот такая ветхозаветная тема. Не только здесь говорится об избавлении Божьего народа, но говорится и о наказании грешников. Потому что этот текст, конечно, писался как такое назидание, не только как рассказ вот о спасении Божьем, но и как назидание для иудеев в период уже римского завоевания. Вот что бывает с отступниками, вот как должны быть по справедливости оказаны отступники. Сохраняйте верность Богу и его законам. Вот как бы об этом говорит здесь автор Третьей Маковейской книги. «Сами они, до смерти верность Богу сохранив и с радости спасения в полной мере вкусив, выступили из города, увенчанные всевозможными благоухающими цветами, весело и шумно, благодаря Богу своих отцов, вечного Спасителя Израиля, песнями хвалы и всевозможными гимнами. В ту сторону их везли на корабле, скованных в трюме, так что они не видели солнечного света, у них были одеты железные цепи, наручники, кандалы, веревки на шеях, а обратно они идут таким вот веселым шествием с цветами, с радостью, с пением. Когда они пришли в Птолемаиду, которую из-за особенностей этой местности называют Розоносной, там, по их общему желанию, в течение 7 дней их дожидались корабли. Ну, спорят ученые, что это за место такое, но вот они пришли в какой-то населенный пункт Птолемаида. Сложность в том, что населенных пунктов с таким названием было огромное количество. Династия называлась Птоломея, вот царь Птоломей Филопатор, и вот в честь Птоломея, в честь этой династии, буквально десятки разных населенных пунктов были названы. Но это как, я не знаю, в советское время, в Советском Союзе, как что-нибудь имени Ленина. Ну, в каждом городе таких учреждений было много. И по общему желанию в течение 7 дней их дожидались корабли. Там большой порт в этом месте, вероятно, был. Это все на реке Нил. И вот перебираться из одного места в другое удобнее всего на кораблях. Они устроили пиршество, празднуя свое спасение, поскольку царь щедро снабдил каждого всем необходимым на дорогу до собственного дома. И когда они все благополучно сошли на берег, вознесли подобающее благодарение, они точно так, как и там, весело праздновать эти дни, покуда живут на чужбине. Но вот здесь некоторая граница полагается этому празднику. Вот до тех пор, пока они в Египте, до тех пор, пока они на чужбине, праздновать это чудесное освобождение. Они объявили эти дни священными, и надписи на стеле учредили место для молитвы, там, где был пир, и отправились дальше, кто по суше, кто по морю, кто по реке, каждый в свой дом, невредимые, свободные, ликующие и охраняемые распоряжением царя. Когда-то на каменной стеле выбили надпись о необходимости уничтожения иудеев, а теперь они выбили новую надпись о своем спасении. И вот радостно, свободные и даже под особой охраной возвращаются теперь по своим домам. Кто на корабле, кто по морю, кто по реке, кто пешком, каждый в свой дом. В глазах своих врагов они обрели силу больше, чем прежде, внушая почтение и страх, так что никто не смел посягать на их имущество. Все они получили обратно все, что им принадлежало, согласно описи. Достаточно такое было детальное, видимо, юридическое сопровождение всей этой операции. Вот каждого иудея, которого хватали, вели на этот ипподром, вносили в перепись, в опись, и то потом даже не справились до конца с тем, чтобы всю эту перепись составить, как мы помним из предыдущих глав. А вот все имущество описывалось. Когда начиналось все, то указ царя был такой, что кто донесет на иудея, что тот иудей, кто вот, будет инициатором того, чтобы вот еще и этого человека схватили, тому можно передать все имущество этого схваченного. Очень эффективный механизм, чтобы быстро выявить всех иудеев. Конечно, найдутся охотники, которые донесут на каждого, чтобы завладеть имуществом. Но все было переписано. И вот теперь все возвращается обратно. Они получили обратно все, что им принадлежало, согласно описи. Так что те, у кого что-нибудь оказалось из их имущества, с величайшим страхом возвращали назад. Те самые доносчики боялись, конечно, теперь, что теперь им достанется, раз все так повернулось в другую сторону. Но вот возвращали это назад. «Ибо величайший Бог довершил великие чудеса ради их спасения. Благословен Избавитель Израиля на вечные времена. Аминь». Вот таким благословением заканчивается 7 глава 3 Маковейской книги и вместе с тем и вся книга. Вероятно, вот когда праздновался этот праздник, эта книга читалась во время богослужения, во время молитвы, поэтому кончается она таким богослужебным практически благословением. Благословен Избавитель Израиля на вечные времена. Аминь. Но действительно есть за что благословить Бога, потому что Бог вроде бы слабых, беззащитных спасает и избавляет тех, кто на Него уповает, тех, кто Ему верен. И вот это, наверное, общее содержание для всех трех маковейских книг. Они очень разные. Где-то говорится о сражениях, победах, где-то говорится о мученичестве. Вот в третьей маковейской книге сражений как таковых нет, мученичества тоже нет. Но вот этот мотив, что вроде бы слабая группа может оказаться победителем, если она верна Богу. Вот этот мотив, он одинаков для всех трех маковейских книг. Сила не в множестве оружия, не в множестве воинов, не в каком-то земном уповании, а сила верности Богу, в том, чтобы оставаться Сыном Божиим, дочерью Божией, в том, чтобы сохранять благочестивую жизнь, верность Его заповедям, отношения с Ним. И вот тогда ничто не может одолеть такого вот сына или дочь Божию. Вот это общий мотив для всех трех маковейских книг, в том числе для этой третьей, которую мы читали для библейского портала «Экзегет» в переводе Брагинской и Шмайной Великановой.